которую мы уже достаточно долгое время вместе с вами исследуем, вникаем. Думаю, что очень много полезных уроков мы для себя уже взяли, не сомневаясь в том, что не меньшее количество уроков мы еще и возьмем. Евангелие Матфея, 15 глава. Мы сегодня будем рассматривать с вами последнюю часть этой главы, начиная с 29 стиха. Информация, которая предложена, мы ее прочитаем, будем иметь некоторые рассуждения, несколько слов о том, о чем мы говорили ранее. Наверное, ключевые два момента вот этой главы заключаются в следующем, прежде всего, разговор Христа с фарисеями и затем встреча с женщиной хананьянкой или с сирофиникиянкой. Очень ценные, я думаю, что мысли мы с вами получили, понимая, насколько важно действительно, насколько сложно сегодня и важно, а с другой стороны и сложно действительно следовать библейским принципам. Это то, что, чему учит нас Евангелие. То есть оно приводит нас к тому, чтобы верующий человек понимал, что жизнь его, она должна подчиняться не тому, как мне нравится, не тому, как я понимаю, а действительно библейским принципам. Знакомясь с жизнью Христа, мы видим очевидно, отчетливо то, как самому Христу тяжело доставалась верность Отцу. При всем том, что пришел к кому? Он к чужим? Нет, пришел к своим. Но как эти свои его воспринимали? В этом нет ничего удивительного, что и на сегодня, как Писание говорит, что желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И под этими гонениями Писание, безусловно, просматривает не только внешнюю сторону, то есть гонения будут извне со стороны неверующих, но гонения и изнутри. Эту мысль подчеркивает и Павел, мы вспоминали нередко его слова, когда он говорил служителям из Ефеса: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Это первое, то есть это то, как будет, какое давление будет на церковь извне. Но дальше добавляет: «И из вас самих восстанут люди, которые тоже будут причинять очень много беды». Итак, то, о чем мы с вами говорим, или то, что мы рассматриваем в этом Евангелии, оно очень ясно показывает то, что Христос, к чему Христос учил, и как на это реагировали люди. Другими словами, если мы хотим сегодня действительно преображаться в образ Христа, а это действительно единственная цель верующего человека здесь на земле, надо сказать прямо, что это единственная цель, ради чего Господь предузнал людей и предопределил их. Не ко спасению, Писание говорит, а к чему? Чтобы им быть подобными образу Сына Его. Для нас важно видеть, в чем это подобие. Мы не сможем уподобляться Христу, если реально не будем знать, что из себя представляет Христос. Безусловно, может, немножко это странно звучит для верующих людей, но это факт. Чем больше мы постигаем образ жизни Христа, Его учения, тем больше мы понимаем, кто Он есть. Если мы хотим кому-то подражать, есть такое сегодня, культ человек для себя ставит кого-то. Я хочу быть похожим на этого певца, на этого спортсмена. Что это значит? Это не слова только. Это значит, что тот, который желает быть похожим, он внимательно следит за образом жизни этого человека, он хочет говорить те же слова, которые этот человек говорит, он хочет одеваться так, как этот человек одевается, он хочет, чтобы у него были такие же интересы, как у этого человека. В этом заключается подражание, не так ли? В чем может заключаться подражание для верующих людей? То же самое. Если мы хотим действительно подражать Христу, подчеркнем, это цель жизни верующего. Очень важно знать жизнь Христа. Важно знать, как Он говорил, как Он, даже, скажем так, одевался, как Он вел себя в самых разных обстоятельствах жизни. Поэтому мы сегодня продолжаем знакомство со Христом. Итак, следующая часть, после того, когда Христос имел эту встречу с сирофиникиянкой. Это интересная мысль, он ушел за пределы израильские, и там, на языческой территории, он встречается с этой женщиной. Когда эта встреча произошла, когда дочь получила исцеление, точнее, дочь исцелилась от того духа, который мучил ее, после этого что делает Христос? Смотрите, он был около Галилейского озера, ушел туда, на северо-запад, территория Тира и Сидона, и затем он опять возвращается. опять возвращается на израильскую территорию. Мы читаем с вами слова. Давайте прочтем 29, 30, 31 стихи, некоторые наши размышления, и затем внимание будет уделено последней части этой главы. «Перешед оттуда, то есть из области Тира и Сидона, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». Важные очень мысли. Христос возвращается опять к тому народу, к которому Он пришел. Он опять возвращается к израильтянам, на их территорию. «Я пришел к погибшим овцам дома Израилева». Опять смотрите образ жизни его. Он практически, ему редко удавалось быть одному. Если задать вопрос, я думаю, что вы очень легко на него ответите. Какое время Христос, в какое время Христос оставался один? У него оставалось только одно время. Как оно называется? Ночь. Это практически единственное время, когда он мог быть предоставлен самому себе. И Писание прямо говорит о том, как он даже это время проводил. Он ночи проводил в молитве. Практически жизнь Христа всегда была в окружении людей. Хочу сказать о том, что это нормальное положение верующих людей, когда они не замыкаются, когда они не прячутся, когда они в общении. Это нормальное состояние. Подумайте об этом, друзья, насколько вы нормально воспринимаете то, что вы среди людей. Насколько вы себя нормально чувствуете, когда вы среди людей. Мы хотим быть похожими на Иисуса Христа. Возможно, вот эта мысль кого-то и оттолкнет от того, чтобы «я не хочу быть похожим на Христа». Почему? Я не хочу быть с людьми. Интересная мысль. Христос был всегда в окружении людей. У этих людей всегда были свои вопросы, у них всегда были свои трудности. Я сразу вспоминаю Моисея. Он однажды так устал от этих евреев, так устал. «Господи, я что, нянька их носить? Я что им? Мама, которая должна их кормить постоянно? Это взрослые люди. Почему это должен делать?» Да, Моисею было очень тяжело. Очень тяжело действительно быть среди них, понимая, какую ответственность он несет. Быть среди людей – это не значит быть хорошим компанейским парнем. Вот мы просто общаемся. Верующий человек присутствует в среде людей не просто как человек, как и все, да, он как и все люди, но его основная цель не быть просто ради того, чтобы быть, а действительно быть так, чтобы люди видели, кто кого он является. Безусловно, верующим, Писание говорит так, что верующих будут сопровождать знамения, Марк об этом пишет, они будут и чудеса творить. Делал это Христос, это не означает, что все верующие будут совершать чудеса. Но важно отметить, я вспоминаю, много посещать приходилось наших бабушек и дедушек в своей молодости, и очень много они рассказывали о своей христианской жизни. Говорили о том, что эти бабушки и дедушки, которые многие были просто неграмотными, очень часто они говорили так: у меня два класса и три коридора образования. А у кого-то, может, один коридор, один класс и семь коридоров, ну, я не знаю, как они это измеряли, но они так вот называли, вот уровень своего образования. Но вместе с этим, когда они были среди людей, вот многие рассказывали, как много люди тянулись к ним, и люди, которые не имеют, может, огромные познания, но не умели внимание направлять на Христа. Это все, что нужно было сделать. Да, во многом они не были способны совершать какие-то чудеса, но главное чудо они совершали. Они обращали внимание к тому, кто может совершать чудеса. И люди это понимали, кому они приносили? Больных, увечных, хромых, кому? К Иисусу, понимая, что от Него все. Не от людей, не от того, что люди будут чудеса творить. Они творят чудеса. И демоны творят чудеса. Очень важно отметить, что Мы отдельно говорили с вами как-то о страданиях. Думаю, что будем еще периодически касаться этой мысли, отношения к страданиям, к чудесам, насколько верующие могут совершать чудеса, насколько они могут совершать и исцеление, изгнание бесов, воскрешение и так далее. Это важно, друзья, мысли. Мы сейчас говорим о том, что это делал Христос. И для Него не было ничего невозможного. Важна еще одна деталь. Писание прямо говорит в послании Иакова о том, о рекомендации, которую все-таки ожидает Писание, будут делать, будут исполнять верующие люди. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров, пусть они помолятся, и молитва веры исцелит болящего. Мы прекрасно, друзья, понимаем, что за всем этим стоит. Это огромная ответственность, которая Богом возложена на служителей. Она Богом возложена. Но это важно отметить, человек к правильному источнику приходит, по правильному адресу приходит. Он приходит к Богу, понимая, что Он это может сделать. И Христос это делал. Христос совершал еще чудеса. Важно отметить, что когда люди видели эти чудеса, вот на одну грань хочу обратить внимание. Последние слова, которые мы прочитали. Прославляли Бога Израилева. Сегодня в христианской среде очень много чудес совершается, не так ли? Иногда добавляют от слова чудить. Ну, странности делать. Совершают чудеса. Но важно отметить, что тяготение, сознание тяготеет тому, чтобы возвеличивать кого? Исцелителей. Целью прихода Христа на эту землю не было исцелять или чудеса творить. Я пришел проповедовать Евангелие. Мы много говорили о том, что вот этот неправильный акцент ставится для многими верующими сегодня, когда они хотят привлечь людей на какую-то евангелизацию, на какое-то христианское мероприятие, они понимают, что нужно нажать на нужные кнопки, и человек откликнется. Что это за кнопка? Кто хочет получить исцеление, приходите. И люди приходят, потому что сегодня практически нет ни одного здорового человека. Практически. Кто-то чем-то доволен. У кого-то умственная болезнь, у кого-то душевная, у кого-то духовная, у кого-то телесная. И смотри, почему не освободиться от этого? Хочу освободиться. Но акцент не тот. Христос никогда не ставил для себя целью совершать чудеса. Но когда приходили люди, для Него не было ничего невозможного. Он совершал чудеса. И важно подчеркнуть, совершал чудеса Христос, но прославляли Бога Израилева. Если сегодня, когда совершаются чудеса многими сегодня так называемыми христианскими целителями, люди, обратите внимание, неправильное исцеление сразу определяется чем? Кого люди прославляют? Если люди понимают, что исцеление от Бога, они никогда человека возвеличивать не будут. Пригласите этого человека, он помолится, обязательно получите исцеление. Это неправильное понимание. Это уже поклонение перед человеком. Даже когда Писание говорит о том, когда человек болен, смотрите, как четко Писание определяет, там не может быть один служитель. Там не может быть один служитель. Призовите пресвитеров. Это важно отметить. Чтобы не было, вот этот брат помолился, и вот, смотрите, он человек исцеления получил. Писание прямо говорит, призовите пресвитеров, они помолятся, но не пресвитеры исцелят. Не пресвитеры, а молитва веры исцелит болящего. Смотрите, как Писание четко все ставит на свои места. Итак, это очень важная грань. Если человек получает исцеление даже по молитве, может быть, служителей, по молитве церкви, друзья, насколько важно, чтобы люди понимали, что все это не потому, что у человека опыт есть духовный, потому что Бог милость проявил. Поэтому прославление, когда действительно человек понимает, он в правильном положении пред Богом, он будет Бога прославлять. Он не будет радоваться тому, что он теперь здоровый, забыв о Боге. Он не будет превозносить своего исцелителя, так называемого исцелителя. Он будет прославлять Бога. Друзья, если мы получаем исцеление по молитве, пусть первое, что у нас будет всегда, это прославление Бога. Прошлое воскресенье у нас была проповедь утром и сегодня. Две мысли одинаковые. Вернее, одна следует за другой. Прошла наша проповедь, так как люди, познавши Бога, первое, не возблагодарили, второе, не прославили Его. Мы говорили об этом. Не сказали Богу спасибо за то, что Он дал, и не прославили Его за то, что Он дал мне незаслуженно. Бог не обязан нас исцелять. Бог не обязан нас исцелять. Мы прекрасно понимаем, что причина болезни и грех. Это с Эдемского сада пошло. Жене прямо сказано, ты будешь болезни рождать детей. Очень важно, мы сегодня утром слышали 89-й псалом, самая лучшая пора – труд и болезнь. Это Божьи средства, которыми Он нас воспитывает, для того, чтобы внимание к Богу было обращено. Если человек по милости Господней, не потому, что человек помолился, а по милости Господней получает исцеление, сохраните это в памяти, учите детей этому. Благодарить Бога. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты послал исцеление. Мы очень много имеем свидетельств нашей церкви, когда совершаем молитву как церковь, Бог отвечает на молитву. Это правильно, чтобы всегда мы могли благодарить Господа. Это правильное состояние. Итак, это важно, важно, друзья, штрих. Давайте пойдем далее, следующую часть истории прочитаем. Очень важную. Еще одно чудо, которое совершил Христос, 32 стиха, 15 главы. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали ему: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Итак, после того, когда Христос исцелил больных, надо отметить то, что наверняка было их достаточно немалое количество, это первое. Второе, люди пробыли со Христом достаточно долгое время. 3 дня. Прекрасно понимаете, это вынужденный пост получается. Кушать нечего. Но важный, друзья, штрих. Как вы думаете, вопрос на размышление, что удерживало людей около Христа 3 дня. Вот она, реклама, принцип рекламы евангельский. Не хорошие концерты, а когда ты действительно видишь, что тот, с кем ты общаешься, он жизнь имеет, то на время не обращаешь внимания. Многие из нас наверняка болели такой болезнью. Когда полюбится что-то, кто-то из нас был просто настолько любил книги, что он там ночи напролет читал. Было такое, друзья? Было, болел я этой болезнью. Было такое у молодежи нашей? Оно не было, оно есть, когда мы просто ночь сидим за компьютером, и все, и глазом не моргнем, и кофе не надо. Вот так оно что-то интересное. Есть что-то интересное. Но важно отметить, чем мы заинтересованы, когда мы книгу читаем, что это приносит мне. Что приносит мне, когда я сижу за компьютером? Смотрите, настолько действительно сила во Христе есть, что там рекламы не надо. Общение со Христом, в общении со Христом пролетает время, и его не замечаешь. Вот она действительно глубина общения со Христом. Важно подчеркнуть следующую деталь, что когда вот это проявляется в жизни человека, это уже задача, я смею сказать, Божья, побеспокоиться о материальном. Это было 2 раза. Помните, когда он насыщал 5000? Та же самая ситуация. Та же самая. Они долго не кушали, надо их покормить. Уже дело к вечеру. Та же самая фактическая ситуация. Помните, что Христос сказал в Нагорной проповеди? Ищите прежде всего Царство Божье и правду Его, а вот это вам приложится. Будьте внимательны, это вам приложится. Не вы себе это приложите. Вернее, форма этого слова говорит то, что это не ваша забота. Бог будет беспокоиться о вас. Это не значит, что надо всегда на собрании быть, главное, чтобы не работать. Но не об этом идет речь. Когда внимание человека нацелено исключительно на Бога, он управляет, он заботится, и он посылает хлеб насущный. Это действительно, друзья, так. Я думаю, что многие из вас могут засвидетельствовать об этом. Рассказывали братья, когда они участвовали в строительстве дома молитвы. Семья, человек долгое время, буквально сутками был на строительстве дома молитвы, говорит, я не знаю, как моя семья жила, но мы кушали, у нас была возможность принять гостей, и мы не страдали. Бог заботится, ты даешь Ему, ты тянешься к Нему, это Бог беспокоится о том, чтобы восполнить то, что ты не можешь, допустим, поработать. Подчеркнем, это не значит, что работать не надо. Писание говорит так, работать надо своими руками. Но подчеркнем, смотрите, насколько люди были действительно привлечены Христом, что они тянулись к Нему. Раз сердце расположено ко Христу, Христос беспокоится о человеке. Он побеспокоился о том, чтобы у них было питание. Это важная грань. Ситуация аналогичная, как и в предыдущей истории, которую мы ранее рассматривали, где он насытил 5000. Та же самая ситуация, просто немного. Просто немного вот хлебов, немного рыбок. Та же самая ситуация. Для Бога нет ничего невозможного. Если Он из ничего сотворил мир, из ничего сотворил мир, это не вкладывается в наше понимание. Будет ли для Него трудным из маленького объема пищи сделать такой объем, чтобы был достаточен для огромной массы людей? Для Него в этом не было трудностей. Опять смотрите, Божий порядок. Единственное, что Господь ожидает, должен быть порядок. Хаоса не должен быть, без очереди там не пойдет. Наши времена, которые мы прожили, помните? Там не пройдет без очереди. Там сядьте, пожалуйста, здесь будет Божий порядок. Здесь не будет так, у кого-то там многодетный, у кого-то там ордена. Здесь будет так, сели все на землю. Ну, так было принято кушать. Вот повелел всем возлечь. Это был восточный обычай. Просто, ну, сядьте вот на траву и ждите. И ждите. Смотрите, Христос берет хлеб, рыбу. Смотрите, рыбку берет, сразу две получается. Разломил, хлеб разломил. А теперь идите, ученики, дальше раздавайте. Мы говорили о том, что это не означает, что сразу в руках Христа появилась огромная гора хлеба и рыбы. Нет. Осмелю сказать, что если бы она появилась, Христос бы ее удержал, эту гору. Вес такой, понимаете, Он творец всего. Но сомневаюсь в том, что ученики бы удержали. Немножко так улыбнемся. Речь идет о том, что они взяли, вот Он разломил, они взяли там, что у них было под руками, и понесли. Дали человеку, а в руках столько же осталось. Следующему дают, столько же осталось. Третьему дают, столько же осталось. А потом, когда все наелись, опять очень много осталось еще еды. И важный момент, друзья, мы об этом говорили, в прошлый раз подробно эту ситуацию рассматривали, в этом чудо Господне. Для Него нет ничего невозможного. Из малого Он сделает великое. Но интересная деталь. В прошлый раз мы как-то ее обошли вниманием, а здесь хотелось бы на нее обратить внимание. Когда покушали, уберите за собой. Этому надо учить детей. Когда покушали, уберите за собой. Немножко отвлекусь. Родители, воспитывайте своих детей, чтобы они брали ровно столько, сколько они скушают. Я знаю, что глазами они больше скушают. Но дайте им небольшой объем пищи, приучите его, говорите об этом спокойно, день ото дня. Покушай, возьмешь добавку. Приучайте это, потому что Бог действительно через Писание учит нас. Порядок должен быть. Пища не может выбрасываться на помойку. Статистика говорит о том, что не менее 25% продуктов питания в Америке идет в утиль, в гарбич. Это преступление. Покушали, наведите порядок, уберите за собой, соберите все это. Старшего поколения не надо учить. Оно практически жизнью приучено, не так ли? Учите говорить об этом молодежь, детей учите. Покушали, пожалуйста, должен быть порядок. Итак, совершил Христос и это чудо, и далее, смотрите, нет времени отдохнуть. Сколько они могли кушать, ну, можете себе представить, это не было стремительное чудо, раз, и у всех в руках все появилось. Ну, так написано, Он разломил, дал ученикам, ну, немножко, мы не будем фантазировать слишком много, но представьте себе хотя бы, сколько времени должно пройти, для того, чтобы 12 апостолов подошли к каждому из 4000, только мужчин, а там женщины и дети были еще. И каждому, смотрите, это не было так, бросай, кто поймает. Каждому подойти и каждому дать. Подождать, пока все покушают, потом все собрать, упорядочить. Сколько времени пройдет? Не знаю, друзья, но много прошло времени. Ученики были здесь, закончилось вот это вот служение Христа, и он идет дальше. В этом жизнь христианина. Вот вам весь отдых. Кто-то говорит так, лучший отдых – это смена рода деятельности. Оказали вот это служение, идите другим занимайтесь. Потом третьим занимайтесь, потом четвертым. В этом жизнь христианина и проходит. Друзья, это простое такое достаточно рассуждение, но оно важно для нас, чтобы понимать вот образ жизни Христа. Понимать, что действительно это Христос был на земле, понимать, какое внимание Он оказывал людям, и размышляя об этом, в Его образ преображаться. Вот это то, что мы должны делать. Это, друзья, безусловно, подарит Господь кому-то возможность совершить чудо, если Он даст на это власть, мы будем совершать это чудо. Не потому, что мы умные или у нас стаж большой. Если Бог даст власть, она будет у нас. Употребляйте эту власть. Если Бог эту власть не дал, не трогайте, пожалуйста. Не пытайтесь бесов изгонять. Деяния апостолов очень серьезно об этом говорят. Такую проблему могут иметь 7 против 1. Когда 7 верующих людей попытались из одного человека бесов изгнать. Вы помните эту ситуацию? В каком печальном положении они оказались. Если Бог даст власть, проявляйте ее в Божью славу. Если Он не даст этой власти, не трогайте. Делайте то, что вы можете делать сегодня. Итак, Христос идет далее. Смотрите, Он просто перемещается вдоль этого озера Генесарецкого или моря Галилейского. Его по-разному называли. Друзья, я хотел бы еще одну историю с вами вместе рассмотреть, и затем у нас останется время для вопросов. Так, мы рассмотрели первую часть. Христос возвратился с тирских, сидонских мест, исцелил людей. Они прославляли Бога за это, понимая действительно правильное исцеление. Бога нужно прославлять за это. Дальше исцеление уже 4000, немножко меньше людей. Тоже на важные уроки для нас обратили внимание. И следующая история, когда он вышел после того, когда насытил 4000 человек, больше 4000. Мы читаем далее, 16 глава, давайте мы прочтем. Первые 5 стихов. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись, друзья, я думаю, наверное, 4 стиха, потом следующая история идет. Итак, смотрите. Только практическая часть, правда? Он насытил людей, тут ему богословскую дискуссию пытается устроить. Вот интересно, верующий человек, как Писание говорит, ко всякому делу должен быть приготовлен. Вот почему мы особое внимание уделяем Священному Писанию, потому что оно помогает нам понять самих себя. И жизнь наша должна быть правильной, чтобы люди, видя наши добрые дела, как Христос на горной проповеди говорит, прославляли Отца Небесного, понимая, что это от Отца. Человек сам по себе так не может поступать. С другой стороны, Писание говорит так, «Всякому у вас, требующему отчета, будьте готовы дать отчет с кротостью». То есть, с одной стороны, жизнь христианская – это наша практика, правда? С другой стороны, важный момент, когда возникают и вопросы теологические, это тоже служение христианина дать ответ с кротостью. Итак, Христос только что совершил практическое дело, теперь пред Ним стоят очень серьезные вопросы. Я хотел бы на одну деталь обратить внимание, она очень важна. Мы говорим иногда так, мне очень трудно перестроиться. Ну, допустим, вот произошла какая-то или особая, допустим, радость, вот там свадьба, допустим, и нам нужно отходить, вам это выражение понятно. Или, допустим, мы только вышли из серьезного испытания, может, похоронили близкого человека, мы говорим, нужно прийти в себя немножко. Вам знакомо это выражение? Друзья, жизнь Христа учит нас быть готовыми ко всему. На переходный период у верующего человека нет времени. Он совершил одно, тут перед ним другое. Это нормальная жизнь верующего, нормальный образ жизни верующего человека. Смотрите, приятное дело – оказал заботу, внимание людям, накормил их. И тут, посмотрите, вместо того, чтобы прийти, просто сказать, ну, спасибо, что ты 4 тысячи человек накормил. Спасибо тебе за это. Нет, мы тебе за это спасибо не скажем. Но у нас к тебе опять вопросы. И смотрите, это важная, друзья, деталь. У Христа не было возможности для того, чтобы переходный период успокоиться и настроиться, друзья. Это явно указывает, показывает нам то, вот к этому должны быть и мы, как верующие, готовы. Далее. Происходит опять у него интересная ситуация. Смотрите, это явно видно в Евангелии, явно, что у Христа всегда фактически были добрые отношения с какой категорией людей? С людьми. Но с грешниками, с простыми людьми. Но у него всегда пытались его просто создать ему проблему. Кто? Книжники, фарисеи, саддукеи. Религиозные люди. Это серьезный вопрос. Я думаю, что мы еще уделим внимание закваске фарисейской и саддукейской, о чем Христос дальше говорит. Но вот здесь явно видно, что вот люди, которые ну никак не могли смириться с тем, что-то было не по-ихнему. Какое бы ты доброе дело ни сделал, плохо делаешь. Исцелишь в субботу, плохо делаешь. Это сделаешь, плохо делаешь. Почему? Просто потому, что это не мы делаем. И нам очень завидно. Пилат это, пусть был совершенно далекий от религии человек, но он прямо сказал, он знал, что? Как Христа предали? Это явно было видно. Не потому, что он плохо делает, а потому, что из зависти. Поэтому во всех вот этих поступках, которые, вопросах, которые задавали фарисеи, саддукеи, книжники, явно просматривается зависть. Я боюсь прямо сказать, но вынужден. Это же проблема и сегодня. Стоит только кому-то действительно явить Божий образ людям, сразу зависть со стороны других. У нас готов арсенал кличек, которым обязательно пришьем ему. Он и либерал, он и такой и сякой. У нас все готово. И кто это делает? Будьте внимательны. История не поменялась. Народ тянется. А те, кто действительно, возможно, потерял силу, возможно, не имеет Бога в разуме, много говорили сегодня о том, что раз люди не имели Бога в разуме, они какими стали? Когда есть зависть, когда клевета, когда убийство, когда ненависть. Что это? Откуда это? Причина одна. Люди не захотели иметь Бога в разуме. Поэтому, если у человека проявляется зависть, это явно указывает на то, что у него серьезные проблемы с Богом. Он отталкивает Бога. Он не хочет, чтобы Бог был в разуме. Если Бог будет в разуме, зависти не будет. Если Бог будет в разуме, зависти не будет. Любовь долготерпит, не завидует и так далее. Мы читали сегодня утром текст этот. Итак, подходит ко Христу, если в первом случае, когда мы, когда начинали 15 главу, говорили о том, что ко Христу пришли из Иерусалима фарисеи. Ну, это руководство фарисейского движения пришло. Проделали огромный путь. Где-то миль 90, не меньше, они пешком прошли, чтобы задать один очень серьезный вопрос. Какой? Почему ученики твои едят, не умыв рук? Это действительно, друзья, но казалось бы, вам да надо другие вопросы задать. Вам же нужно говорить о вашем становлении духовном, говорить о правильном понимании Бога, о правильном поклонении Ему. Мы видим, что, несмотря на то, что Христос вот так вот отреагировал на них, они абсолютно не поменялись. Мы видим другую, опять подходят фарисеи и саддукеи. Если в первом случае это фарисеи задали вопрос, то здесь они объединились. Это важно, друзья, мысль. Смотрите, сегодня существует очень много деноминаций. Очень много движений. Вот происходит, сегодня готовится к выборам Украина, и они пытаются блоки создавать, кто с кем будет против кого дружить. Ну, прямо сказать. Вот это происходило и тогда. Фарисеи с саддукеями друзьями не были, правда? У них были разные доктрины, разный образ жизни. Но важно, когда у них общий враг появился, они подружились. И они не обращали внимания на то, что между собой они мира не имеют. Они, как говорят, стали дружить против Христа. И здесь мы видим уже две группы людей. Если в первом случае только пришли фарисеи, здесь они вместе приходят. И опять, смотрите, задают, казалось бы, очень умный вопрос. Очень умный. Но это не вопрос, а просьба. Покажи нам чудо какое-то, знамение какое-то покажи. И причем важно ответить, ты не просто нам знамение покажи. Они подчеркивают, какое знамение? С неба нам покажи. С земли нам не надо. Если ты с неба пришел, покажи нам с неба какое-то чудо. Подумайте, друзья, что стоит за этим вопросом. Вот здесь поднимается глобальная проблема, которая сегодня кроется в христианстве. Мы тяготеем к тому, чтобы вера наша основывалась на чудесах. Вот докажи, вот покажи. И такими были многие из нас. Вот если Бог сделает вот это чудо, я в него поверю. Я не буду задавать вопрос, кто из вас так говорил, когда были неверующими. Думаю, что многие из вас говорили. Тоже та же самая ситуация. Фактически это выражение абсолютно неверующего человека. Нам вера не нужна. Ты нам чудо покажи. Послушайте, друзья, это действительно ставится под серьезное сомнение. Не то, что сомнение, а разбивается в пух и прах вот эта идея чудес, которая сегодня воспевается в христианстве. Если чудо не совершил, знамения нет, все, это уже что-то не то, это неправильно. Вера основана на, обратите внимание, когда я вижу, это не вера, это знание. Но вера, это совершенно другое, это осуществление ожидаемого, его нет, я верю, что оно будет. Для подтверждения моей веры есть одно только, откуда вера моя берет свое основание. Что это? Это не чудеса, это слово. Вера от слышания слова. Вы понимаете, какую глобальную проблему здесь поднимает Писание? И для нас важно, как Христос на это отреагировал. Так что, насколько, другими словами, насколько важную роль сегодня, или вернее, насколько важно сегодня, насколько важны сегодня чудеса? Вот в какой вопрос мы упираемся. Что говорит Христос? Покажи нам знамение, вернее, спрашивают фарисеи и саддукеи, и обязательно с неба, раз ты с неба пришел, пусть оно с неба что-то будет, вот покажи нам, пожалуйста. Смотрите, как Христос ведет себя. Это важно, друзья, отметить. Важно отметить, как Христос на это реагирует. Он не пытается в этом случае пускаться в какие-то дискуссии. Это важно понимать, почему люди задают вопрос. Есть явно видно, что это просто лукавство, коварство. Там не надо ни о чем говорить. Там не надо ничего доказывать. И Писание этому учит, как поступает Христос. Он же сказал в ответ, вечером, то есть он говорит вот эти сложные здесь слова в русском языке, устаревшие. То есть вы можете видеть, допустим, если когда солнце садится и небо красное, что значит завтра будет? Для кого-то ясно, для кого-то дождь пойдет, да? Смотря, что вы вкладываете в это понятие. То есть вы, ага, если там, допустим, там тучки, там, о, это вот это будет, это вот это будет. Если там месяц, когда он рождается, он, скажем, ну как он, вот так, значит, о, будет дождик, почему? Потому что будет литься. А если вот так он, то не будет литься, это месяц будет недождливый. Мы способны как-то вот усматривать эти вот все знамения. И Христос прямо говорит, вы же на небо смотрите. Вы же на небо смотрите? Смотрите. Так почему вы, видя, не видите? Вы земные вопросы научились различать. И он прямо говорит, и с этим никто не спорит. Они умели видеть, они умели по этим знакам, которые на небе были, определять погоду на завтра. Вы это научились. Как же вы? Вы же научились видеть. Как же вы знамени не понимаете того, что происходит, вы это не видите. Казалось бы, вот почему, Иисус, ты прямо не отвечаешь на этот вопрос? Христос прямо говорит, что вы действительно слепые. О чем он им ранее говорил, слепые вожди слепых. Как же вы, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете? Что это значит? Вы прекрасно понимаете, что, допустим, если человек вот там кипит, вот закипел такой, он будет кричать, вы уже можете сказать, что он приготовился кричать. Ну, к примеру, если, допустим, человек, видите, в руках у него камень, и он вот такое движение делает, что это значит? Он сейчас бросит? Вы же это понимаете? Как же вы, видя все происходящее, не видите, к чему это все ведет? Внешние вопросы вы научились отличать. Но почему вы не видите знамения времена? Почему вы не видите то, что происходит? Почему вы отрицаете явное Божие действие? И другая деталь очень интересная. Смотрите, он как бы оставляет вот фарисеев, саддукеев и говорит очень неприятные слова. Очень неприятные. Стих 4. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет. Знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, и оставив их, отошел. Смотрите, как нелестно, как может быть неприятно, кто-то скажет грубо, говорит Христос. Христос дает точную оценку, почему люди задают подобные вопросы. Он прямо говорит, кто вы? Вы лукавые и вы прелюбодейные. Слово лукавый, понятно, хитрость. У вас хитрый умысел, слово прелюбодейный, вы Бога оставили. Понимаете, когда мы называем прелюбодеем, есть жена, он ушел к другой, он прелюбодей. Пророки очень много в Ветхом Завете именно на это говорили, когда оставляли живого Бога и стали поклоняться истуканам. Вот это называлось прелюбодейство по отношению к Богу. Вдумайтесь, религиозные лидеры, те, которые должны были не только правильно учить, но правильно поступать, смотрите, Христос их прямо называет: «Вы изменили Богу». Вот те, кто подобные вопросы задает, кому? Богу. Вы изменили Богу. То есть это только прелюбодей может так думать по отношению к Богу. Вдумайтесь, друзья, в это. Когда мы такие ультиматумы Богу заявляем. И смотри, он обращается уже к людям. Это явно видно. Он обращается к людям и объясняет, кто вот эти люди. И реакция после этого та же самая. Он повернулся и ушел. Если в предыдущем случае он прямо сказал: оставьте их. Они слепые, вожди слепых. Речь шла о фарисеях. Здесь та же самая реакция. Не надо воевать, не надо им доказывать, не надо там из Библии что-то читать. Если явно видно, что это коварство, это лукавство. Смотрите, Писание дает простую оценку, почему так человек поступает. Ты лукавый. Ты лукавый. Не так давно получил письмо от одного из верующих людей, ну, он там попытался свою концепцию такую доктринальную представить. Прочитал вот это его серьезное, казалось бы, размышление, и вывод был только один. Остановись, брат, покайся. У него было видно, что огромное желание показать, что он прав в своих теологических пониманиях. Но когда это прочитал, подумал об этом, только одно вырвалось. Я так ему написал: остановись, брат, и покайся, ты заблудился. Там не надо разговаривать больше ни о чем. Это безумно, друзья. Это безумно просто. Человек не те акценты ставит. Действительно, Христос учит нас правильно реагировать на лукавство. Лукавому ничего доказывать не надо. Ты лукавый. Сердце твое лукаво. Вопрос твой лукавый. Итак, друзья, я думаю, это очень интересная достаточно мысль. Христос учит нас действительно правильно реагировать на лукавство человека. Вы очень хорошо понимаете, почему человек может задавать вопросы. Наверное, вы научились, ну, минимальное какое-то общее представление вы имеете, когда вопрос лукавый, когда он не лукавый. Поэтому, друзья, если действительно человек ищет, то в его тоне, в его словах где-то, может, его выражение лица, будет на нем здесь написано, простите за такую улыбку, да? «Помоги мне разобраться». Вот тогда действительно помогаете ему. Если это просто действительно уловить в слове, как об этом говорит Писание, там не надо, друзья, вдаваться в какую-то дискуссию. Остановись. Ты просто не о том думаешь, ты не туда идешь. Остановись. Это и все, друзья. Итак, это правильная реакция. Когда лукавство, когда явно видно, что человек просто глумится над Богом, друзья, вот оно, лукавый и прелюбодейный, ты ушел от Бога. Остановись, пожалуйста, пока Бог тебе проявляет милость. И все, пожалуйста, двигайтесь дальше. Еще одна важная мысль, друзья. Смотрите, насколько мы после разговора с такими людьми способны будем оставить это и ограничить это, чтобы не дать ходу в нашей памяти, в наших рассуждениях. Нам это тяжело дается, правда? Вот поговорить с человеком, который просто ну, лукавый, коварный, вроде бы закончили разговор, оставил его, поехал, сел за руль автомобиля, а в голове он крутится. Друзья, это действительно Христос в евангельской истории учит нас понимать, если вы действительно вот поступили так, все, оставили их и пошли, все. Вот там, где они были, там их оставьте. Ну, простите, образно говоря. Занимайтесь другим делом. Не позвольте, чтобы вот это размышление об этом лукавстве или безумии человека, оно мешало вам дальше развиваться. Вам нужно дальше совершать служение. Это тоже важная практическая деталь. Не ломайте голову над этим. Если там отчетливо видно, что это глумление, что это лукавство, просто вот во свидетельство сообщили: лукавый, прелюбодейный. Все, пожалуйста, это не грубость. Не должно быть никакого нахальства, грубости. Это констатация фактов. Вот, это оценка его состояния. Пожалуйста, двигайтесь далее. Но после этого мы видим, смотрите, что Христос, безусловно, ученики за этим наблюдали. Я думаю, что Христос, безусловно, понимал, что происходит в сердцах учеников. У него было спокойно. Но в сердцах учеников была серьезная проблема. И Христос нацеливает внимание на решение этой проблемы. Мы читаем следующую часть стиха, это последняя, вернее, следующую часть главы, которую мы сегодня рассмотрим. Это с 5 по 12 стих. То есть, когда вот произошел разговор с фарисеями, с саддукеями, после этого Мы читаем следующее. «Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 людей и сколько коробов вы набрали? Ни о семи хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Казалось бы, может быть, и не стоило больше ничего говорить, оно здесь вроде бы все понятно, ясно. Но очень важна, друзья, деталь, очень важная. Мы прекрасно понимаем, что если для одного верующего он спокойно может выйти из состояния диалога, пойти далее, кто-то будет мучиться. Все, что происходит в нашей церкви, приятные, неприятные случаи, мы люди. Кто-то на это очень спокойно смотрит и не болеет этим. А кому-то нужно особое внимание. Ученики действительно нуждались в этом. Безусловно, у них было очень много вопросов. Почему Христос себя так необычно ведет? И он им задает этот, вернее, просто предупреждение делает. Берегите закваски фарисейской и саддукейской. Смотрите, это говорит о том, вот реакция учеников сразу на то, что сказал Христос, говорит о том, что действительно, даже находясь со Христом, у нас возникает много вопросов и непониманий. И это нормальное явление. Для того, чтобы эти непонимания были сняты, нужен Христос. И Он здесь рядом. Рядом Его Слово. Эта мысль, я думаю, что понятна. Всегда это нормальное явление, что у верующих людей, даже когда они, возможно, долгое время верующие, у них могут возникать много вопросов, которые для них непонятны. Ответ дает Христос. Слово Божье. Интересно, Христос говорит о закваске фарисейской и саддукейской. Ну, ученики не поняли, безусловно, тут мы сразу ассоциации пытаемся, какие-то аналогии приводить. Ну, наверное, вот мы собрали там 7 корзин полных, а надо было с собой бы взять немножко. Ведь только что из насыщения 4000 произошло, правда? Они же собрали огромную массу хлеба, продуктов питания. Ну, почему это вдруг забыли? Ну, вот, видимо, на радостях, что Бог благословил. Мы забыли с собой, людям-то дали, а сами-то и не покушали. В дорогу не взяли с собой ничего. И, безусловно, смотрите, они-то исходят из своих земных пониманий. Но важно отметить, что даже вот это земное, то, что посылает Господь, оно учит нас духовным законам. И поэтому Христос для того, чтобы исправить их мышление, Он говорит, послушайте, неужели вы не понимаете, что не о хлебе я говорю? Но вы-то понимаете, что земные вопросы для меня это второстепенно, я легко их решаю. И если я говорю, то я не говорю о земных вопросах, там, огурчика возьмите, помидорчика возьмите. Но вы только что, вот недавно, насытили 5000, вы видели это? Видели. Сколько осталось? Столько. Только что, только пару часов назад. Мы с вами, вы видели чудо, как насытились 4 с лишним тысячи, 4000 только мужчин. Почему вы не можете понять, что не об этом идет речь? Друзья, насколько действительно это важно для нас понимать, учиться у Христа и учиться понимать правильно. Очень интересно, друзья, деталь здесь. О чем идет речь, о какой закваске? Понятно, что ученики и потом поняли, что он об учении говорил. Чем опасно учение фарисейское и саддукейское? И самое важное, это Священное Писание, Бог вдохновенное, основа нашей веры, основа нашей жизни. Чем это важно для нас? В чем важность для нас? Это просто история, которую совершил Христос, либо за ней что-то стоит. Прежде всего, что такое закваска? Почему Христос употребил именно слово закваска? Друзья, не знаю, я могу предположить, что я вижу. Ну, особенно старшее поколение, вы очень хорошо знаете, что такое закваска. Ну, скажем так, закваска никогда на месте не стоит. Ну, если так, с улыбкой сказать, правда? Оно обязательно действует. Если бы он сказал просто, не берите там, ну, допустим, каких-то одеяний фарисейских, саддукейских, это не передало бы ту проблему, которую Христос хотел донести. Закваска всегда действует. Действует тогда, когда подходящие условия, подходящие обстоятельства. Когда тепло, солнышко, тогда оно поднимается. Тогда реакция происходит. Важно подчеркнуть, что закваска может попасть в сознание человека. Сегодня оно не будет проявлять эффекта. Почему? Неподходящие обстоятельства. Завтра, может быть, ничего не проявится. А послезавтра, когда ослабнет твоя вера, когда ты в искушение впадешь, когда, возможно, согрешишь, это будет самое благоприятное время для проявления закваски. Самое благоприятное. Это не для тебя оно благоприятное, а для закваски благоприятное, для греха благоприятное. Вот о чем говорит Христос. Берегитесь этого. Сама по себе закваска – это всегда явно указывает на, причем не просто действие, а на увеличение. Не так ли, друзья? Сколько у нас в нашей тарелочке этого теста с закваской в начале, а сколько потом? Закваска первая действует, и она стремительно увеличивается. Но увеличивается при определенных обстоятельствах. Мы вновь здесь соприкасаемся с серьезной проблемой. Учение фарисейское и саддукейское. В чем оно заключалось? Ну, с фарисеями мы подробно познакомились, начиная 15 главу, что они обращали внимание очень серьезно на предание. Не то, что написано. Но удивительно, что в этом случае пришли фарисеи и саддукеи. А саддукеи опирались только на Писание, соло скриптура, только Пятикнижие Моисеева, ничего больше. Они никаких преданий не признавали. Поэтому, с одной стороны, немножко удивительно. Если бы Христос сказал, берегитесь закваски фарисейской, было бы более понятно. Но Он здесь ставит их на одну ступень. Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. То есть берегитесь учения фарисейского и саддукейского. Мы вчера имели встречу в лагере семейных, и на такую деталь обратили внимание. Господь, у нас тема была священство в семье. Священство – это представительство Бога. Вернее, представитель семьи перед Богом. Муж представляет интересы семьи перед Богом. Говорили о том, что говорили о понятии священник в Ветхом Завете и пророк. Бог установил институт священников, то есть Он сказал, что из колена Левина будут священники, но Он нигде не говорит, что Он не устанавливал институт пророков. Он не говорил, с какого колена они должны быть, какие к ним условия, как должно быть их посвящение, ничего не сказано, не так ли? Но пророки были? Были. В чем отличие служения священников и служения пророков? Священники обязаны были учить, развивать, созидать общество исключительно на основании Священного Писания. Исключительно на основании Священного Писания. Но видим, что когда не совсем правильно стали вести себя священники, Бог стал посылать пророков. У нас интересно, вчера прозвучала мысль, если мужья не будут священниками в семье, то против священников Бог пошлет пророков, которые будут говорить уже от лица Господнего. Пророк передавал только то, что Господь ему говорит. Это библейский пророк, Божий пророк. Были пророки, которые от себя говорили. Мы говорим о библейском пророке. Бог говорит, иди и скажи вот это, вот это, вот это. Пророк не мог ничего другого сказать. В этом отличие. Пророк говорил то, что он от Господа получал напрямую. Священник должен был изучать закон и на основании закона учить народ. Теперь смотрите, таковы были, то есть священниками в ветхозаветном понимании были саддукеи. Они верили исключительно в Священное Писание, никакие предания. Здесь можно добавить еще и книжников, с которыми мы ранее знакомились, с которыми знакомились, это ученые, евреи. Почему Христос говорит, берегитесь этого закваски? В чем же проблема? Ладно, фарисеи, нормально, почему саддукеи? Друзья, важно подчеркнуть, что мы явно видим вот тот образ жизни, то учение, которое было у них, оно было опасным. Опасным, я сказал, хотел бы сказать так, что в какой-то степени это было законничество. Если говорить о книжках, здесь больше нужно говорить о законничестве. Что сделали законники? Бог дал 10 заповедей. Они посчитали, что это мало. И количество заповедей увеличили до 613. 365 из них чего нельзя делать, А 248 что можно делать? Но Бог дал 10. Зачем добавлять? Зачем добавлять? Мы ранее говорили о том, что делали люди. Они заповедь Божью устраняли. Каким образом? Свою заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило. Вот в чем проблема саддукейства. Есть Божий закон, но к этому закону Божьему они свой закон добавляют и выдают это как за обязательное для исполнения. Вот чем опасно учение саддукейское. Чем опасно учение фарисейское ролью обрядов, традиций. Руки не помыли, то не сделали. Тем самым Христос вновь и вновь утверждает этот правильный метод, правильный принцип для христиан, только Писание. Ты не можешь добавить ничего к Писанию. Не можешь. Как мы говорили, не зря Христос употребил здесь выражение «закваска». Вот стоит какое-то одно, что-то вот мне понравилось, давайте мы в церкви это сделаем, и закон пусть у нас это будет. Закон Медиан и Персов. Сегодня не будет опасность, вернее, последствия не проявится, поверьте. И завтра не проявится. И послезавтра могут не проявиться. Но если это добавление к Писанию, то это закваска. Если не завтра, то послезавтра она обязательно проявится. Берегитесь! Вы понимаете это выражение, слово «берегитесь»? То есть в этом кроется огромная опасность. Берегитесь учения фарисейского и саддукейского. Берегитесь его. Потому что это закваска, которая обязательно будет действовать. И действовать, можно отметить, что в неподходящее для вас время. Друзья, это коротко наше размышление. Пожалуйста, у нас есть немножко времени, может быть, у вас есть вопросы. Мы сегодня познакомились с исцелением многих больных, хромых, и как люди на это отреагировали. Мы коснулись и насыщения 5000, 4000 сегодня, это второе чудо насыщения. Говорили о том, как книжники и фарисеи просили им чудо с неба показать, и предупреждение Христа о закваске фарисейской и саддукейской. Мы закончили вот эту вот часть. Пожалуйста, друзья, может быть, у вас есть прежде всего вопросы по тому, что мы сегодня с чем познакомились, пожалуйста. Потом, если не будет, то, возможно, у вас есть другие вопросы. Друзья, будьте свободны, пожалуйста. Хорошо, я не думаю, друзья, что вас слишком напугали фарисеи и саддукеи, но думать надо о правильном поклонении Богу. Да, если праведность наша не произойдет их праведности, то мы не войдем в Царство Небесное на горную проповедь, мы об этом с вами говорили. Хорошо, друзья, у нас есть сейчас хорошее время обратиться к Господу. Бог послал для нас Иисуса Христа, который прожил вот такую очень интересную жизнь. Я не сомневаюсь в том, что если так вот внимательно просмотреть жизнь Христа здесь на земле, думаю, что многие из нас могли бы сказать: «Господи, ну, хотелось бы, чтобы ты немножко по-другому поступал». Наверняка такая мысль у нас может появиться. Но Христос поступал так, как Он должен был поступать. И тем самым, друзья, учит нас, как мы должны поступать. Действительно, для нас важно, как о чем мы ранее сегодня говорили, важно больше знакомиться с жизнью Христа. Почему? Потому что на Него мы хотим быть похожими. Итак, категоричность в вопросах. Обратите внимание, уходить от споров, уходить от дискуссий, но, во-первых, ясно понимать, кому ты служишь, ясно действительно понимать, как следует вести себя в одном, в другом, в третьем вопросе. Верующий человек, с одной стороны, и практическая жизнь, о чем брат проповедовал, должна быть на месте. С другой стороны, насколько важно, чтобы и в понимании Библии у него было правильное представление. Вот почему мы стараемся много уделять внимания изучению Священного Писания, касаясь самых-самых разнообразных вопросов, для того, чтобы верующий человек, Божий человек, был ко всякому доброму делу подготовлен. Мы сейчас будем молиться, друзья, молитесь, чтобы Бог работал далее над вами через Слово Свое, чтобы оно изменяло нас и делало действительно нас готовыми. Молитесь о том, чтобы Бог работал над многими верующими братьями и сестрами, чтобы было стремление быть с братьями и сестрами, было желание посещать действительно встречи, где верующие собираются, чтобы эти встречи были посвящены поклонению Богу через изучение Писания. Есть возможность помолиться, может быть, у кого-то из вас есть желание помолиться. Мы уделим этому внимание. Помолимся. Аминь.